«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Особое мнение.
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Особое мнение». В студии для вас работают Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
Наш сегодняшний гость – председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного собрания Ульяна Михайлова. Ульяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567-372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Также вы можете высказать свое мнение или оставить свой вопрос на сайте Псковской ленты новостей под анонсом этой программы. Ну и напомню еще, что у нас работает видеотрансляция из нашей студии. Ульяна Александровна, поздравляем вас с избранием депутатом Псковского областного собрания.
Спасибо большое. Очень приятное для нас событие, при всем при том, что мы очень большое количество организационных вообще вот усилий вложили, чтобы вот такого результата достичь.
Но это личная победа, это все-таки победа на одномандатном округе.
На этот раз, полагаю, да, потому что, положа руку на сердце, прошлую мою победу с переходом всего на 24 голоса от моего предыдущего конкурента, это, собственно, была, скорее всего, воля случая, нежели результат работы и результат признания деятельности нашей организации. Сегодняшний отрыв от лиц, которые, так же, как и я, принимали участие в процессе выборов по одномандатному округу, говорит о том, что действительно сделано очень много, и признание работы нашей организации в целом и по этим муниципальным образованиям, в целом по области, они есть.
Ульяна Александровна, но вот все-таки мы встречались накануне избирательной кампании несколько раз в этой студии, и у вас не было еще уверенности в том, что примете ли вы участие в этих выборах или нет. Какие мотивы вы возобладали?
Ну, давайте я тогда немножко расскажу, почему у меня были такие сомнения. Во-первых, у нас возникли политического рода сомнения, потому как организация наша многогранная, различные политические партии, собственно, представлены в рамках профсоюзного движения, и говоря об активе Псковского областного совета профсоюзов, в большей степени это актив оппозиционных политических сил, потому что характер поведения нашей организации, социально-трудовая проблематика, которую мы поднимаем, требования, которые мы выдвигаем, они притягивают политические партии, которые противопоставляют себя партии «Единой России». И я полагала, может быть, ошибочно, а может быть, нет, что работа, плотное сотрудничество с партией «Единой России» приведет к утрате авторитета организации, снизит этот авторитет, и получится какой-нибудь пассивный, медленный протест членов профсоюза к такому моему решению. Почему? Потому как у нас самый хороший такой и быстрый способ проявить свою реакцию в профсоюзном движении – это не высказаться четко, вслух и прямо, а спокойно положить профсоюзный билет на стол и расстаться с профсоюзной организацией. Вот этого мы опасались. Но таких отрицательных явлений не состоялось, хотя встреч было проведено очень много, и, поверьте, жарких, иногда даже злых дискуссий относительно правильности поведения совпрофа, меня как лидера, значения и участия меня в политическом процессе и в выборах в целом. Но я полагаю, все-таки решение было правильное. Мы хорошо сработали, и профсоюзный актив, и жители трех муниципальных образований нашу организацию меня поддержали.
Но вот вы пошли на выборы от «Единой России», членом партии до сих пор
не являюсь.
Не являетесь, да. И нельзя не признать, что во время работы в собрании пятого созыва вы зачастую были оппонентом партии власти, а значит, и своих коллег по фракции. Почему тогда, сейчас ваш выбор был сделан в пользу «Единой России»?
Во-первых, я считаю, что сила союзнических отношений от Псковского областного совета профессиональных союзов регионального отделения партии «Единая Россия» принимать в свои ряды оппозиционеров и реальных оппонентов. Я себя определенно к этой категории причисляю, и прошлых 5 лет работы во фракции партии «Единая Россия» и сейчас, если, собственно говоря, хорошо пройдут организационные мероприятия, и я войду в состав фракции «Единая Россия», способ реагирования...
Возможны варианты?
Полагаю, нет. Да? То есть, ну, есть какие-то там случайные решения, да? Но на данном этапе у меня определенно уверенность, что я четко присоединяюсь к фракции фракции «Единая Россия», весь вопрос, примут ли они меня, проголосуют ли они в итоге на своем базовом заседании, да, то есть здесь уже, собственно, от них решение. Вот, мы такое решение приняли. И сильного союзника внутри фракции «Единая Россия», как наша организация, а здесь я имею в виду и себя, и председателей других членских организаций Псковского областного совета профсоюзов, ну, по сути, иметь в рядах внутри, это показатель положительный. И фракция «Единая Россия» областного собрания депутатов, они нашу позицию вот эту, корпоративную позицию признают. Надо сказать, что никогда не ставился вопрос о моей, так сказать, фракционной дисциплине голосовать именно так, как в целом решает фракция. Всегда понималась особенность моего поведения в областном собрании и работы, и организации, которой я руковожу. И наше объединение имело, и я полагаю, будет иметь всегда свою собственную точку зрения по вопросам социально-экономической жизни наших граждан на территории Псковской области.
Ну, вот я тоже полагаю, что точка зрения сохранится, и противоречия, в общем-то, наверное, никуда не денутся, учитывая такую социально-экономическую ситуацию в стране и в регионе. Вы как-то прогнозируете, может быть, действительно какие-то осложнения в связи с этим?
Я сейчас хотела бы обратить внимание уже на, по крайней мере, 4 четко определенные такие темы, которые сейчас находятся в стадии, так сказать, социального осознания со стороны населения Псковской области и членов профсоюза. И я прогнозирую, с вероятностью близко к 100% вызовут достаточно серьезные социальные конфликты в регионе. Первый вопрос, от него мы с вами никуда не денемся, это заработная плата. И какие бы радужные отчеты в процентном отношении нам не представлялись о факте выполнения дорожных карт, о среднем размере заработной платы. Основная категория работающего населения области, это работающие, проживающие в сельской местности, серьезно потеряли в размере заработной платы, их социальное положение серьезно ухудшилось. И в день, когда наши члены профсоюза и работники, и вообще жители села, проживающие в многоквартирных домах, получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, вот к этой сниженной заработной плате с измененным льготам, но это, по сути, будет новым толчком к развитию этого социального конфликта. Второй вопрос, который я сейчас вот затронула, и это будет иметь свое продолжение, это несогласие фактически половины граждан Псковской области с выбранным подходом к льготам, которые есть на территории региона. И почему сейчас это несогласие поддерживается внутри нашего населения? Потому что, в частности, вот такой наш сосед, как Карелия, тоже предприняв попытки изменить систему льгот, после достаточно серьезного натиска со стороны населения, вернулись к старой схеме и предоставили льготы действительно нуждающимся. Это тем людям, которые в свое время переехали в село. Их государство заманило на условиях или полной компенсации жилищно-коммунальных услуг, либо 50-процентной компенсации, да, то есть, соответственно, это, ну, даже возьмем эту категорию ветерана труда, который проживает в сельской местности. Это самая тяжелая, так сказать, категория, потому что возможности для работы, увеличение своих доходов просто отсутствуют. Даже отсутствует возможность продать квартиру имеющуюся, там, например, максимальной площади на более маленькую. Третья тема, которая поднялась 1 июля 2016 года и стала актуальна для нашей организации, получила свое развитие в августе, это, собственно, состояние здоровья населения. То есть, собрав статистику, вообще определив, как часто нас привлекают к социально-трудовым спорам, а именно к социальным, где есть вопросы, льготные лекарства, например, да, то есть получение каких-то необходимых заключений от учреждений здравоохранения, возможности попасть к каким-то специалистам в районных учреждениях здравоохранения, вот, привели нас к этой идее или необходимости включиться в процесс хорошего прогнозирования, что будет дальше с работающим населением Псковской области, а показатели состояния здоровья ухудшаются. То есть фактически рванули вверх количество выявляемых случаев в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, новообразований. Ну и, собственно, самая больная тема для профсоюзного движения, а в основном это женщины, да, то есть, как вы понимаете, это сахарный диабет. Вот. Мы первое, что предложили, мы предложили в системе социального партнерства помощь власти. власти совместно провести диспансеризацию. Мы выделяем и будем выделять сейчас денежные средства на подкрепление вот этой акции информационной кампании надлежащей, да, то есть правозащитной кампании надлежащей. И полагаем, мы эту акцию полностью завершим к концу года. Но просвещение в сфере диспансеризации, вакцинации не даст положительного результата, потому что есть элементарные проблемы доступности, собственно, услуги в системе здравоохранения рядовому гражданину. Вот, вот эти вот проблемы, которые, на мой взгляд, ну вот обострят социально-экономическое положение в регионе, и сейчас грамотность решений вот на данном этапе зависит исключительно от власти.
Ульяна Александровна, вот пока мы недалеко ушли от проблем здравоохранения и от избирательной кампании, я замечу, что соперником в вашем округе оказался почетный гражданин Дедовичского района, да, Алексей Алексеевич Мешков. У вас такие замечательные отношения. Я просто сужу по ситуации, которая складывалась, когда отстаивалась юридическая самостоятельность Дедовичской больницы. Вот это соперничество во время избирательной кампании, оно не скажется на вашем взаимодействии с активом Дедовичского района?
Ни в коем случае. И я хотела бы вот раскрыть определенные, так сказать, может быть, нет, это не тайны, это не секреты. Перед принятием решения в окончательной форме Мешков Алексей Алексеевич пригласил меня для личного разговора, то есть он, безусловно, поступил благородно, он выяснил, собственно, мою возможную реакцию на это его решение, мнение спросил, как я вижу развитие этих событий в результате выборов. И мы договорились, мне думается, о главном, да, то есть в отношении друг к другу, учитывая достаточно высокий уровень взаимного профессионального уважения, никаких неправильных действий, я уж там не говорю о незаконных, да, то есть, но есть такие близкие к неправильным действиям, ни он, ни я, мы друг к другу не предпринимали. Вот. И надо сказать, на завершающем мероприятии, когда мы проводили в Дедовичах поощрение профсоюзного актива, когда мы провели акцию до определенной стадии по сбору подписей под обращением по требованию роста заработной платы, изменить льготы, он, собственно говоря, присоединился и помог мне вот эту вот компанию удержать на хорошем уровне.
Ну, действительно, хороший пример взаимодействия представителей разных партий. Тем не менее, вот я сейчас читаю сообщения, в том числе в социальных сетях, новости на сайте профсоюза. Вы уже включились в работу в дальнейшую по поводу Дедовичской больницы. Включились в вопрос организации поставок оборудования туда. То есть все равно с Дедовичской больницей пока много проблем, насколько я понимаю.
Я могу...
Они проистекают из того, что она юридически самостоятельно?
Нет, ни в коем случае. Аналогичные проблемы вы увидите в любом учреждении бюджетной сферы, является ли она самостоятельным юридическим лицом, либо нет. Мало могу вам сказать, да, то есть те, например, учреждения, которые я посетила в сфере образования, проводя вот агитационную работу, и посмотрела, в общем-то, уже воочию, как произошло соединение, да, то есть бывших юридических лиц к базовому, условно скажем, юридическому лицу, оказалось, что при таком присоединении базовое юридическое лицо пострадало во всех случаях, потому что, понимаете, вот эти юридические действия по филиализации соответствующих хозяйствующих субъектов, они только привели к уменьшению фактической выдачи денег на их содержание, я уже так по-простому объясняю. И вот эти вот филиалы, которые присоединили к базовому юридическому лицу, фактически содержат за счет денежных средств основного учреждения. У нас было выявлено много проблем, и мы вот старались в ходе предвыборной кампании их описывать конкретно по каждому учреждению, где мы фиксировали невыплату стимулирующих выплат, где ненадлежащее количество средств для начала отопительного сезона, где нехватка оборудования, например, такого важного, я считаю, например, связанного с лицензированием, да, учреждения образования и здравоохранения, там учреждения культурного, они не нуждаются в лицензировании. Да, то есть мы обращались в органы власти, об этом указывали. И в целом хочу сделать вот такой вот вывод, и я полагаю, это касается не только Новоржевского муниципального образования, Дедвического, либо Порховского района Славковича, где я прошла. Фактически руководители бюджетных учреждений стоят сейчас на коленях. Они в роли попрошаек, им не хватает денег, им открыто намекают и говорят, что вот вам немножечко мы даем, а все остальное, пожалуйста, решите за счет спонсорских средств, иных донорских средств. Ну, не буду говорить, в каком конкретном учреждении, но если возникнет вопрос где-то мне в другом месте объясняться, я открыто назову такое учреждение образования. К учреждению образования присоединили несколько хозяйствующих субъектов в форме филиала, а директор на удаленности от 40 до 70 километров элементарно не обеспечен транспортным средством и бензином. И поверьте, это каждый третий случай в селе. Вот. И с точки зрения Дедвической больницы, просто она для нас, знаете, как матрица, вот как надо себя вести, как за себя надо бороться. И мы этот вопрос защиты Дедвической больницы ставим всегда в первую очередь. Почему? Ну, чтобы элементарно людям показывать, что за себя бороться можно.
Угу. Ульяна Александровна, у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Здравствуйте.
Я вот вспоминаю частушку. Думала я, а как подумала, то раздумала. Лучше б не думала я. Это к тому, что вы, значит, шли отдельно от «Единой России» на выборы, как кандидат. И не обманули вы ли своих избирателей, что вы независимы? А вы теперь говорите, что вы снова будете в «Единой России», что вам легче решить эти вопросы. Я, например, так думаю на опыте своих прожитых лет, что когда только независимы будут профсоюзы, только тогда от власти независимы, только тогда можно добиться. Ну, вы прекрасный оратор, убедительно говорите, но это все опять сводится к разговору. Что же мешало все эти годы не делать? Ну, что можно сделать? Ну, уважаемый человек, спасибо.
Спасибо большое. Вот даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Анна Владимировна, во-первых, я благодарю вас за звонок и за вопрос. Вот. Во-вторых, никогда наша организация отдельно от партии «Единая Россия» не шла, и мы никогда этого не заявляли. Я и в прошлый созыв, и в этот была поддержана партией «Единая Россия» по одномандатному округу, но являясь беспартийным участником политического процесса. Это моя принципиальная позиция. Вот. Относительно зависимости и независимости. Ну, знаете, я вообще не верю, что в нашей стране, кто бы ни говорил, партия КПРФ, партия ЛДПР, там, партии иные, вот, возможно быть независимо от государства. Мы с вами живем, собственно, в этой системе, мы выполняем и права, и обязанности, те, которые нам предписаны Конституцией. Вот. А по зависимости конкретного Псковского облсовпрофа к партии «Единая Россия» ее нет. У нас, по большому счету, в наших коллегиальных органах всего, по-моему, три члена партии «Единая Россия» с принципиальной партийной позицией, остальные представители коллегиальных органов, они представители различных партий. А я являюсь, по сути, исполнителем решений коллегиальных органов.
Консолидирующей силой в чем-то. Ну вот к вопросу о независимости наших профсоюзов. В самый разгар избирательной кампании, вот где-то с августа, вы проводите акции по сбору подписи под обращением в адрес губернатора Псковской области и Псковского областного собрания. Профсоюзы выражают несогласие с ухудшением положения ветеранов труда и бюджетников. Что конкретно требует профсоюза?
У нас два выполнено заявлений, и, по сути, акция сейчас идет в режиме сбора под одним и под другим подписей активных граждан Псковской области. Первое заявление касается требований об обязательной индексации должностного оклада работников бюджетной сферы. При этом в рамках этого требования еще и выполнены методические расчеты и направлены в адрес власти, что наиболее правильно действительным сегодня будет являться увеличение минимального должностного оклада до минимального размера оплаты труда, до 7500. И только при таких обстоятельствах возможно выстроить справедливую и ровную систему оплаты труда. Одновременно, когда мы заявили это требование о зарплате, мы провели срез. Ну и понятно, мы просто себя убедили в том, что по сути и так знали, что при увеличении минимального размера оплаты труда до 7500 ни одно учреждение Псковской области не получило дополнительных средств. То есть произошла внутренняя манипуляция, и у нас люди, которые получали заработную плату выше 7500, они ее потеряли, потому что она ушла в доплату до величины минимального размера оплаты труда работникам неквалифицированного труда. Вот эта вся несправедливость описана вот в первом заявлении, и граждане выполняют критику этого заявления, дают в него предложение, собирают под него подписи. Там собрано более 5200. Второе заявление касается проблемы льгот. При этом базовым все-таки стало движение это нашего ветеранского сообщества в профсоюзной нашей среде. И они, собственно, собрали сведения, дали нам статистику, провели опросы профсоюзного актива в регионе и вывели нас на требование, что необходимо вернуться к той системе льгот, которая была, это 50% оплаты коммунальных платежей лицам, которые имеют соответствующее звание, но не ниже 1100 рублей, потому как действительно около 50% категории ветеранов труда, проживающих в частных домах, они получили больше денег, чем они имели до этой реформы. Вот. Почему мы поддержали такое решение? Понимаете, здесь опять идет рассуждение о справедливости. Вот для партии «Единая Россия» и для областного собрания, ну, будем считать, да, проголосовали же в итоге за это решение, справедливость состоялась в том, что вот всем раздать по 1100. Но я считаю, что равенство денег – это не всегда вопрос о справедливости, особенно в этом конкретном случае, потому что есть определенно четко нуждающая категория в этих льготах, а это ветераны труда, проживающие в многоквартирных домах. Для них это бремя просто непосильно. И вот хотела бы вам сказать, если вот вам, собственно, интересно, именно в советский период проводили статистику, когда проверяли, собственно, способность и готовность населения платить за коммунальные платежи. Сегодня никаких срезов социологических исследований вообще не было. Поэтому все, что мы с вами слышим, это, по сути, мнение какого-нибудь одного лица, либо группы лиц. Так вот, исследование, которое было последнее, подтверждает, что только при количестве коммунальных платежей в доходе семьи 5-6% позволяет приблизиться к 90% сбора долгов. То есть, что сейчас делают? Наращивают долги. Поэтому вот эта ситуация с льготами для категорий, работающих, проживающих в сельской местности, в многоквартирных домах, ветераны труда в многоквартирных домах, это является очень серьезной социальной проблемой региона. И в рамках этой группы мы провели еще исследование. Вот в этой группе еще есть еще категория, которая сейчас будет не просто в нищету ввергнута, а вообще доведена до состояния отчаяния. Это единственный кормилец в семье, имеющий более от двух, ну то есть два и более иждивенцев. То есть это люди, которые получают в селе 11 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, имеют, как правило, двое детей, либо одного ребенка и еще каких-нибудь престарелых своих родных, не каких-нибудь пенсионеров, которые вынуждены тоже поддерживать и содержать. И коммунальный счет на двухкомнатную квартиру в размере около 6 тысяч рублей. То есть я считаю, это нереально просто.
Ульяна Александровна, ну вот правительство заявляет, что отмена индексации пенсии, индексация зарплат бюджетникам, сокращение каких-то льгот, это все происходит в целях экономии средств в связи с тяжелым экономическим ситуацией в стране. Ну вот в связи с этим у меня такой вопрос. Подписывай, не подписывай требования. Можно ли ждать, что изменится ситуация, что действительно вернут льготы, что действительно повысят зарплаты?
Я однозначно на ваш вопрос ответить не могу. Я, исходя из своей жизненной позиции, считаю, молчать нельзя. Нельзя молчать, опускать руки. Ну, вот при таком варианте, если промолчать, не отреагировать, не поставить подпись, не направить требования в правительство, уж точно ничего не улучшится, и никаких изменений в интересах заявителей не произойдет. Вот. Относительно правительства. Здесь я совершенно четко могу сказать корпоративную позицию нашей системы. Мы не поддерживаем эту систему льгот, подходов к зарплате, зарплате. Заявления в части неиндексации заработной платы мы вообще считаем незаконными и антиконституционными. Ну, не можете решать проблемы доходов страны. Ну, уходите в отставку. Давайте наберем тот корпус хозяйственников, ну, настоящих хозяйственников, которые умеют производство с нуля поднимать, которые умеют рабочие места организовывать, которые могут обеспечивать безопасность этого рабочего места и зарплату. Я вот считаю, что если таких набрать в правительство, они накормят страну за один год. То есть сегодня, если посмотреть списочный состав представителей органов исполнительной власти, ну, там нет таких. То есть, по большому счету, вот экономить они могут по бухгалтерским таким соображениям и бухгалтерским принципам. Но развивать там просто отсутствуют необходимые кадры и люди, которые способны развивать экономику страны.
Ну вот тогда еще вдогонку вопрос по поводу доиндексации пенсии в 2016 году, чтобы от нее отказались и решили заменить единоразовые выплаты в 5000 рублей. Угу. Вот это справедливая замена?
Нет. Однозначно она несправедливая. Это вот временная, так сказать, мера или там возможная мера, чтобы снизить социальный протест. Да, то есть, понятно, он будет в чем-то выражен, потому что, ну, не хватает денег людям. Вот. И все отклонения, и когда у нас, знаете, вот самое, что опасное, чем сейчас занимается правительство, они сейчас начинают манипулировать этими понятиями справедливость, законность, правильность, отходят просто от стандартного понимания, что такое индексация, что такое льгота, для чего она дана. Ведь нам же с вами в советский период и в постсоветский период даже в голову не пришло, что заработав свою льготу за 35 лет, вкалывая на производстве, вам вдруг скажут, что вы в ней не нуждаетесь. Да? То есть, а вот вы нуждаетесь, при этом льготу дают и предполагают давать кому? Лицу, который имеет наименьший доход, да? То есть ниже величины прожиточного минимума. Ну так задайте ему вопрос, почему у него такой маленький доход. Да? То есть очевидно, нет способности к труду, но есть объективные случаи, да? То есть это инвалидность. Вот. Ну, а если человек просто не работал, потому что не хотел? И вот эти статусные льготы, которые в свое время помогали развивать трудовое движение, да, конкурировать в рамках и внутри производства, когда человек понимал, для чего он работает, но не давали большую зарплату, давали статусы и льготы. А сейчас и зарплату не дают, ни статуса не дают, ни льготы. По сути, с таким подходом правительство выработает апатичное отношение трудового человека к труду. И ничего мы не сделаем, если не изменится общий политика государства.
У нас звонок, я насколько понимаю. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, это Нина Ивановна, пенсионерка.
Здравствуйте.
Я слежу за нашими лидерами профсоюза. Вот я 40 лет отработала в школе, правда, в Питере. Переехала сюда, дело не в этом. Вот следила, был такой у нас вождь профсоюзов Михаил Шмаков. Объясните,
есть,
он жив или умер? Ничего, я дальше хочу сказать, не перебивайте меня. Куда он пропал? Я помню, у нас были в школе профсоюзные собрания. В основном они сводились там о работе в школе, т.т. и так далее. Собирали профсоюзные взносы. В основном это сводилось к сбору денег. Понимаете? Вот... Есть ли польза сейчас, вот я уже задавала подобный вопрос, когда были праздники, сейчас не помню какой, во главе профсоюзов не было Шмакова. Ну почему он руководитель профсоюзов, большая организация в стране, куда он пропал? Он хоть а он, наверное, получает зарплату за свою работу, это одно. Второе. Не наступило ли время распустить эти профсоюзы, потому что толку от них никакого нет, никакого. Одни только сборы денег. Вот объясните, где теперь Шмаков, на каком он месте работает? Будьте здоровы.
Спасибо, Лена Александровна, расскажите, где Шмаков и почему в школах не проходят профсоюзных собраний?
Ну, Михаил Викторович Шмаков, слава богу, жив, здоров. Он сегодня руководит всей нашей системой. Это Федерация независимых профсоюзов России, членской организации ФНПР является и Псковский областной совет профессиональных союзов. Он выполняет и представительскую, и правозащитную, и в целом экономическую функцию, координируя, организовывая работу нашей системы на территории территории Российской Федерации. По собраниям и по профсоюзным мероприятиям они проходят, они имеются и выполняют полностью правозащитную повестку от первичных профсоюзных организаций до в целом профсоюзной системы отраслевых профсоюзов на территории нашей страны. И деятельность, она многогранна. Это и вопрос представительства защиты интересов профсоюзов в судебных системах, в госинспекции, в прокуратуре. Это переговорный процесс организации вопросов и подписания коллективных договоров. Все, что связано с оплатой, с безопасностью труда, льготами. И сегодня, надо сказать, меняется характер профсоюзного движения в целом. Если до недавнего времени это была касса взаимопомощи, с чем я вообще совершенно не согласна, для этого просто надо создавать кассы взаимопомощи. Сегодня профсоюзная система с потерями, тут не надо этого отрицать, выходит на такой хороший уровень зубастой правозащитной деятельности.
Но тут, наверное, имеется в виду, что наша радиослушательница не так часто видит по телевидению, не так часто слышит по радио профсоюзной деятельности, что вполне логично в последнее время, мне кажется.
Это логично из каких соображений? Во-первых, профсоюзная организация, профсистема высказывается и совершенно не боится нести позицию, когда она не согласна с официальной социально-экономической трудовой версией государства. Бесплатно нас никуда не пускают. Да? То есть, соответственно, есть определенные возможности системы, когда участие профлидеров в средствах массовой информации выполняется за счет имеющихся средств своих профсоюзных организаций. И если просто набрать в интернете, да, то есть там профсоюз, Шмаков, там, я не знаю еще что, ФНПР, появится огромнейшее количество информации и ссылок на все способы, где представители этой организации принимали участие и популяризировали деятельность профсоюзов.
Мне еще кажется, тут такая немножко сложившаяся в советские времена система отношений к профсоюзу, да. Когда профсоюзная организация – это подарки к Новому году детям, курортные там путевки, но никак не правозащитная деятельность.
Ну, пройдет не один год, когда правильное отношение к организации выработается не только даже, кстати, среди нечленов профсоюза, но и внутри самой профсоюзной организации.
Возвращаясь к нашему обращению, к нашим обращениям, угу. которые профсоюзы разработали и предлагали подписать гражданам, все-таки, Ульяна Александровна, а что потом с ними будет? Вот насколько эффективна такая форма работы с властью?
И насколько активно идет сбор подписей?
Сбор подписей идет активно. У нас, безусловно, был летний провал, как вы понимаете, да, то есть в силу отпускного периода, и сбор подписей в первую очередь на том этапе поддержали не бюджетные профсоюзы, а сейчас буквально с первых чисел сентября бюджетные профсоюзы перехватили активность от наших других членских организаций. Сейчас более 5000 подписей под одним обращением, более 5000 под другим обращением. Мы уже рассматривали предварительные сведения на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по факту сбора. Сейчас до 30 сентября будет этап, и мы проинформируем все центральные комитеты профсоюзов, Федерацию независимых профсоюзов. И я полагаю, да, то есть необходимо, ну, такое особое привлечение средств массовой информации, их внимание к проблемам, которые сейчас высказывает трудовое население региона. Мы обязательно через требования и резолюцию все эти сведения о зарплатах, о льготах пронесем в рамках 7 октября. Это наш единый день коллективных действий, который связан с выдвижением требований в органы власти, работодателям, иным организациям, которые являются нашими либо союзниками, либо оппонентами. Вот. И в обязательном порядке направим эти сведения в правительство Российской Федерации и, соответственно, в Российскую трехстороннюю комиссию. Чего мы добиваемся здесь, вот на территории Псковской области? С середины 2015 года по сегодняшний день вопросы, которые касаются социально-экономического регулирования интересов работников, они идут не в интересах самих работников. И нам, у нас не получается сдвинуть вот эту вот мертвую, мертвую точку переговорного процесса в сторону членов профсоюза. Полагаем, что если эта проблема будет правильно доведена до федеральных чиновников, здесь, на территории Псковской области, переговорный процесс пойдет резвее и развернется в сторону членов профсоюза работающего населения.
А количество подписей имеет значение? Или...
Вы знаете, нет. Он у нас для региона не имеет значения, потому что мы даже вот с удивлением для себя заметили и решили эту проблему исправить. У нас отсутствует закон, который обязывал бы коллективное обращение граждан, там, например, петиции, да, вот как есть иной термин вот к этим действиям, рассматривать в каком-то строго определенном регламенте, как законодательную инициативу или, например, либо в обязательном порядке в какой-то форме, там, в форме парламентского часа. Да. И сегодня все коллективные обращения, если их просто подать, они останутся просто на уровне рассмотрения чиновников органов исполнительной власти, для широкого круга общественности представлены не будут и в публичную зону не попадут. Вот. Мы разработали концепцию, направили в адрес Андрея Анатольевича Турчака. Сейчас собираем опыт по всем регионам. Ну, мне очень нравится, конечно, закон города Москвы о рассмотрении петиций, который, по большому счету, обязывает при поступлении по обращению более 100 тысяч подписей, более 10 тысяч подписей для них, рассматривать в обязательном порядке, вот, и реагировать и придавать эти, как говорится, реакции коллективной публичности.
Действительно, да. Я напомню, что наш сегодняшний гость, председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Телефон нашей студии 567372. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. И у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Добрый день.
Хотел бы провести 3 позиции, не более. Есть больше, но не буду. Когда Ульяна говорит о том, что в Москве сидят дяди в правительстве, которые ничего не понимают, но отчасти это так, здесь я не согласен с ней, потому что на местах еще хуже, на мой взгляд, некомпетентность и неразвитость. Здесь все процветает, и чиновничество слабое, и так далее, что называется микроуровнем. Второе. Вот вы знаете, Ульяна, когда мы говорим о движении профсоюзов, здесь как бы авторитет полностью потерян у нас. Я объясню, в чем. Если посмотреть на западные страны, там забастовка – действенное средство. Когда рабочие участвуют в забастовках и нередко добиваются. Причем они не теряют в деньгах. Мы же им ничего не платим, ничем не компенсируем. И отсюда и, так сказать, неверие большое. Забастовка должна быть действенной до такой степени, что и повлияли на действующего губернатора. Третье. Минимальный размер оплаты области работникам бюджетной сферы там. Угу. Вот. И теневой, так сказать. Бизнес здесь все закручено вместе. Если бы профсоюзная организация была в авторитете, то хотя бы, может, 10 тысяч нам ротик достоялись и добились бы. И это бы было большой бы плюс бы. Спасибо. Как вы ответите?
Спасибо. Так, по порядку, наверное, да.
Вот первый вопрос относительно компетентности, да, чиновничьего аппарата. Здесь я, пожалуй, пропущу, потому что мы, по сути, тезисами обменялись. Вот, относительно авторитетности профсоюзного движения. Что бы я хотела сказать уважаемому Сергею Ивановичу. Вы знаете, а что такое профсоюзное движение? Это же не я одна. И поверьте, это не аппарат Псковского областного совета профсоюзов в количестве 32 человек, специалистов. Профсоюзное движение – это вы. Это другой рядовой член профсоюза. И когда мы говорим об авторитете профсоюзного движения, это в первую очередь готовность вас выйти со мной вместе с требованием в защиту интересов не только своих, но и вашего товарища, который вместе с вами защищает, выполняет свою трудовую деятельность. По забастовочному фонду я здесь с вами соглашусь, но отчасти – Европейская практика формирования забастовочного фонда, она насчитывает более 100 лет. У нас с вами его не было, этого периода. По сути, накопление этих денежных средств, это же не налоги, да, то есть это вот сбор 1% там, или сколько-то процентов заработной платы, распределение внутри профсоюзной системы. И состоялось вот накопление этих забастовочных фондов. Вот. И действительно, да, не все, но многие европейские профсоюзы могут по полгода, собственно, отрасль держать в состоянии забастовки и добиваться каких-то решений в пользу своих членов профсоюза. Но я хотела бы немножко вывести, если вы позволите, вас из заблуждения. Европейские профсоюзы не ведут себя не в интересах государства. Я, может быть, вас удивлю, но забастовки в Европе – это заказ государства, когда само государство с одними корпорациями борется при помощи других корпораций. И если профсоюз где-то остановил движение или там работу, или перекрыл взлет всех самолетов, поверьте, их прикрывает государство, и они выполняют, по сути, вот этот заказ, регулируя таким образом баланс экономики на территории своей страны. Нет там самостоятельности в этом вопросе. У нас с вами совсем другая история, да, то есть мы с вами почти 70 лет выполняли функцию перераспределения государственных средств, да, то есть мы были кассой взаимопомощи, распределением больничных листов, получением определения права на пенсию, и, соответственно, профсоюзы у нас приобрели совсем другой опыт и другую практику. Конечно, хочется вернуться к вот этой первоначальной позиции, к позиции там, ну, чуть ли не 1905 года, когда все вместе, да, то есть создавали профсоюзное движение на территории нашей страны и активно боролись за базовые принципы, за 8-часовой рабочий день, за элементарно право на пенсию, да, то есть и за элементарные права по безопасности, когда люди осуществляли свою трудовую деятельность.
Давайте продолжим тогда наш разговор. И вот хотелось бы, кстати, по поводу протестных мероприятий. Не запланированы ли какие-то у нас акции профсоюзные в ближайшее время?
Да, безусловно, запланировали. И мы сейчас опять пошли по пути, ну, по сути, как провели предвыборную кампанию. То есть мы всем аппаратам облсовпрофа попросили поддержки у отраслевых организаций. Сегодня проводим работу с трудовыми коллективами, с разъяснением вот этих позиций, связанных с льготами, с зарплатой, нашей базы требования по здоровью населения и по проблемам роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но не с позиции размера этих тарифов, а с позиции, по сути, неспособности части населения оплачивать вот эти коммунальные услуги. И мы в рамках 2-3-сторонних комиссий сейчас обратились к главам органов местного самоуправления собрать для нас и помочь нам сактивизировать граждан с разъяснением позиций в сфере социально-экономических тем, которые сейчас сложились и в области, и в России, и в рамках трехсторонней комиссии рассмотреть эти вопросы. И завершающим моментом мы уже заявили, и, полагаю, у нас есть согласие, потому что мы не получили отказ от администрации области. Это митинг, который мы проведем 7 октября в 16:00 на площади Ленина вот с этими базовыми требованиями, которые я сказала. Надо сказать, профсоюзный актив, когда я попросила, ну, достаточно большое заседание, да, у нас было много представителей со всех органов власти, со всех органов местного самоуправления, я попросила профактив сформулировать, а вообще вот что нас не устраивает, что самое главное, да, то есть и вот один мой товарищ, он встал и очень так горячо, собственно говоря, рванул на себе вот рубаху, сказал, ну что, основная обязанность государства – учить, лечить и защищать. Сегодня все три позиции, они сегодня не чувствуются так сильно и так ярко и так положительно, как это ожидает население.
Ну вот, а как в целом сейчас у вас складываются взаимоотношения с областной властью? И что можно...
Вот пока не могу сказать, да, то есть мы заседание трехсторонней комиссии провели, то есть мы рассмотрели все позиции, которые вот связаны с зарплатами, с льготами, но взяли часть определенных обязательств по просвещению тем диспансеризации, вакцинации и определенный блок взяли на себя в сфере охраны труда, потому что количество выделяемых денежных средств это просто недостаточно, но я полагаю, что мои профсоюзные товарищи одобрят вот эти наши действия. Мы разрабатываем агитационный материал, формируем представительства, встречаемся сейчас с трудовыми коллективами, а в сфере охраны труда взяли на себя обязательство 331 человек обучить. Это уполномоченные по охране труда за счет средств нашей организации до конца этого года, чтобы они прошли соответствующее обучение, аттестацию и получили документы государственного образца, что они имеют право выполнять контроль в сфере охраны труда на предприятиях, учреждениях, независимо от формы собственности. Посмотрим, как сложится следующий период, там следующий год.
То есть зависит все-таки отношение от избирательного цикла?
Зависит. Вообще два таких глобальных цикла, которые прямо влияют, да, то есть на результативность. Это, собственно, бюджетный процесс, да, то есть, который, кстати говоря, идет как в бюджетном, так и в небюджетном секторе экономики. Нам очень сложно было перестраивать актив, и мы до конца этого не сделали. Но что нельзя в феврале вести разговор об индексации заработной платы, это уже поздно. Да, то есть надо как минимум за 6 месяцев до начала нового финансового периода выдвигать требования в рамках коллективных договоров, муниципальных соглашений, отраслевых соглашений соответствующим представителям работодателей о необходимости индексации на следующий период. И избирательный, конечно, процесс, он зависит. Он в прошлый раз, конечно, нам принес больше пользы с точки зрения, ну, возможности бюджета были другие. Да? Но сейчас организационная полезность в этом выборном процессе очень большая. Мы, по сути, ну, если учесть еще праймерис и те периоды работы, да, с трудовыми коллективами, мы мобилизовали профсоюзное движение, ну, на очень высокий процент. И мы сейчас ожидаем нормальную, хорошую, такую, знаете, здоровую злость по всем вопросам и реагированию по всем вопросам, когда нарушаются права и интересы членов профсоюза.
Ульяна Александровна, давайте ответим на звонок нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Не алло. Хорошо, мы тогда продолжим наш разговор. А как вообще, Ульяна Александровна, вы прогнозируете вообще в целом в регионе ухудшение социально-экономического положения?
Конечно. Если вопросы по индексации заработной платы не решатся в двух плоскостях, о которых я говорила, но первое, это вот мы обсудили, да, это работники бюджетной сферы, а второе, кстати говоря, о чем говорил Сергей Иванович, а я вот не успела, подзабыла сказать, да, то есть это требование об увеличении минимального заработка на территории Псковской области до величины прожиточного минимума трудоспособного человека, ну там сумма около 11 тысяч рублей. Ухудшение положения наших граждан, и не только граждан, но и бюджетов будет однозначно. Соглашение о минимальной заработке, оно позволит вывести большую часть заработной платы из тени, да, то есть легализовать определенный, собственно говоря, оборот и, соответственно, увеличить поступление НДФЛ в бюджет соответствующего уровня. Ну, а учитывая, что половина работающего населения области – это работники бюджетной сферы, от их покупательной способности вообще очень много зависит. И если реального роста заработной платы не произойдет, то есть, соответственно, ожидать нам нечего. Будет реальное ухудшение и положения самих граждан, и бюджетов области всех уровней.
А безработица как с этой точки зрения?
Здесь, видите, безработица такая вот вещь.
Грозит ли нам рост безработицы?
Да? Полагаю, да. А что? Сейчас нету предпосылок, чтобы этого не произошло. Да? То есть сейчас определенно уже есть небольшая, но динамика к росту безработицы.
Среди бюджетников?
Здесь я вот разделять не могу, я более подробно эту статистику не смотрела, просто сейчас пока сведениями такими не обладаю. Вот. А вот чисто по логике предыдущих лет, она же в весенне-летний период в меньшей степени фиксируется, потому что есть определенный уровень самозанятости населения на огородах. То есть вот сейчас пойдет увеличение процента безработицы на территории области. И я вот хочу обратить внимание на этот вопрос. Состав вакансий-то он совершенно не то, что непривлекательный, он нереальный. Да? Когда нам комитет по труду и занятости говорит о большом количестве вакансий, речь-то идет в основном о вакансиях медиков. Ну, кто может медиком пойти работать? Да? Все остальные вакансии, которые предлагаются, это неквалифицированный труд. А учитывая заявления правительства, которые были в последнее время, от которых волосы шевелятся, да? То есть это на аутсортинг перевести, непрофильные службы бюджетных учреждений. А люди-то куда денутся, да, они предполагают аутсортинг, что зарплату снизим, за счет чего экономят-то, да, то есть либо деятельность эту вообще вести не будем в итоге, какое-то время не будем ни охранять, ни убирать, и, собственно говоря, делайте вы с этими бюджетными учреждениями что хотите, вот такие заявления дают основания сказать, рост безработицы будет.
Еще, наверное, один вопрос, который тоже косвенно связан с безработицей. Оптимизация бюджетной сферы, как вы считаете, будет продолжаться
будет.
В Московской области?
Будет. И, я
а
сейчас,
есть ли для этого ресурсы какие-то? По-моему, уже оптимально.
Убрано, да, уже убрано все, что можно было убрать. И, конечно, есть там одно-два учреждения, это единичные случаи, когда руководители там в силу харизмы, личных связей умудрились там по 3 зама оставить, да, то есть там, но это, поверьте, это просто уже единицы. Оптимизация учреждений бюджетной сферы в дальнейшем приведет к тому, что учреждения будут иметь только заработную плату без налогов. Да, то есть хозяйственных расходов нет, закупа необходимого оборудования нет, содержание и поддержание, да, хозяйствующих площадей в надлежащем состоянии, на это ресурсов нет. То есть, полагаю, ну сколько можно не ремонтировать объекты? Ну, 3 года максимум, да, а потом просто начнет сыпаться кирпичи, штукатурка на голову работникам бюджетной сферы и лицам, которые там находятся.
Да.
У нас есть звонок, да, давайте послушаем.
Ой, да это опять я, Анна Владимировна.
Да.
Я позволю себе дать вам совет. Вот когда будет 7 октября, выйти и прямо сказать: денег нет, держитесь. А все вот это красивое, это все на кухне оставить. Вы же знаете, почему все это. И я знаю. И пока не изменится ничего в стране, внутренняя и внешняя политика, ничего не будет. Вот так вот. Денег нет, держитесь, больше ничего не будет.
Спасибо. Вот такие позиции у наших радиослушателей.
Ну, я думаю, мы сейчас не на кухне, а все-таки.
Позиция оправдана. Но я и как гражданин, и как председатель Псковского областного совета профсоюзов так не скажу никогда. Молчать нельзя, бороться надо, на улицы выходить надо, требования к чиновникам предъявлять надо, а также требования, если он не способен решать проблему, ради которой он вообще на эту службу нанят, чтобы с должности уходил, да, и вот только наша активная позиция, совместная активная позиция позволит что-то поменять. На кухню, если с вами уйдем, ну, я полагаю, в итоге и вы останетесь без пенсии, я без зарплаты, и это, на самом деле, очень-очень плохой вариант.
Ульяна Александровна, тут Минфин в качестве одной из мер экономии предлагает заморозить на 3 года зарплаты государственным служащим. В контексте вашей профсоюзной организации как люди на это реагируют?
Крайне отрицательно. И уже Псковский областной совет профсоюзов, мы эту позицию, ну, вот, проанализировали для себя, выразили готовность поддержать любые протестные действия и предложили Центральному комитету профсоюзов государственных учреждений общественного обслуживания, вот ресурс нашей организации по защите социально-трудовых интересов категории, про которые вы говорили, использовать в полном объеме.
А сами-то государственные служащие готовы к каким-то...
Это минус большой, да, акциям. Это сами государственные служащие, к сожалению, не готовы к активным действиям. У нас есть варианты, да, то есть это акции солидарности, когда, например, работники другой отрасли выходят в защиту, и в этой части попробуем использовать этот метод.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного собрания Ульяна Михайлова. Спасибо большое, Ульяна Александровна, что были у нас в гостях. Для вас работали Надежда Назаренко
и Елена Ширяева.
До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо.
Особое мнение.